Как всегда, по пятницам мы с вами проводим общение в таком ракурсе. Вы задаете мне вопросы, я на них отвечаю. Первый вопрос, который мы с вами рассмотрим, на который я буду отвечать, это вопрос Зинаиды из города Тырнаус. Это Кабардино-Балкария, Северный Кавказ. Она пишет следующее. «Брат Саша, случилось у моей знакомой сестры, я так понимаю, что это сестра по вере, да? У моей знакомой сестры Татьяны трагедия в семье. До того, как уверовать в Господа, она в молодости развелась с мужем. Через несколько лет снова вступила в брак. Второй муж удочерил ее девочку, и они еще взяли в семью сироту девочку. Прошло время, и эта женщина уверовала, заключила завет с Господом. Муж ходил вместе с ней в собрание и не препятствовал своей жене в ее познании Бога. В течение последних 2 лет моего знакомства с этой сестрой, сестра Татьяна увлеклась проповедями Захлевного и очень обеспокоилась о своем благочестии пред Богом. И решила развестись с настоящим мужем, чтобы стать праведной пред Богом, потому что брак должен быть один. Получается, что Бог прощает нам наши грехи, все, которые мы в прошлом совершили. Кроме этого, то есть получается, что все грехи как бы прощаются, а вот этот грех как бы не прощается. Вопрос такой Зинаида задает, да? Дальше она пишет. Один развод, когда человек не знал Бога, он тогда развелся, это грех. А когда человек пришел к Богу, то разве второй развод якобы ради Бога, это не грех? Вы видите, да? Ситуация какая. И вопросы какие. Видно, что Зинаида переживает за свою подругу или там знакомую по вере, сестру Татьяну. И повод для переживания у нее есть, потому что действительно это трагедия в семье. Мы уже привыкли, люди неверующие, там женятся, разводятся, то нравится, то не нравится, то любил, то разлюбил, да. Ну, в миру это, будем так говорить, в порядке вещей. Хотя оно тоже не разумно, несправедливо и не мудро. Глупости это все. Вот так жениться, не думая детей на свет пустить, потом также не думая развестись, да. Это глупости мирские. Я когда слышу вот сейчас разговоры мирских людей, да, ну, когда заходит речь о браке, и люди говорят, вот надо жениться, но бывает такое, что вот мы друг другу не подходим, да. Я говорю, в каком смысле не подходим? По характеру? Нет, в сексуальном плане. Так я говорю, к чему это ты говоришь? Ну вот, что надо сначала попробовать. А я взял это так и пошутил. Ну, все, буду жениться. Ну так, в шутку, конечно, я жениться не буду, потому что жена, да. В шутку говорю, ну я буду жениться, пойду пробовать всех. Ну, надо же попробовать, да, и так можно всех перепробовать, так и не женившись, и не имея никакого чувства ответственности за свои поступки, да. Вот в миру это все нормально, но вот когда вот у верующих вот разводятся, да, и тем более, ну, я понимаю, там что-то происходит страшное. Пьет, блудит, избивает, да, я еще могу это понять. Но когда семья нормальная, что само по себе уже редкость сегодня даже среди верующих, и когда вдруг кому-то приходит в голову, в кавычках, светлая мысль развестись, потому что когда-то я был или была в браке и развелся или развелась, да? Ну, я вам скажу, это трагедия, мягко говоря, трагедия. Это безумие, до которого надо дойти. Вы уже извините, Зинаида, да? Это вы задаете вопрос, я как бы отвечаю, конечно, не прямо Татьяне, да, поэтому говорю такое, это безумие. Я по-другому это не могу назвать. И вот развод в связи с чем? В связи с тем, что вдруг дошло до человека, что она была замужем и развелась, а брак должен быть один. Кстати, хочу сказать, я так понимаю, что она об этом услышала из проповедей Сергея Захлебного. Я, кстати, тоже мне присылали его проповеди, послушал кое-что, даже скажу, немало послушал, мне было просто интересно. Не могу сказать, что он не искренний, там, как говорится, совсем уж что-то плохое говорит. Да нет, достаточно неплохое говорит. Но я вам должен сказать, что, послушав его, ну, я не могу сказать, что он искренний, вот так как написано, вот так и читает, вот так и объясняет, да. Иногда бывает просто в силу своей искренности, не все понимает, каков смысл, не всегда реалистично с жизнью это связывает, да, толкуя те или иные стихи. И иногда это выглядит немножко примитивно. Я опять-таки к нему никак плохо не отношусь, да, но говорю такое, что тот, кто берет на себя миссию что-либо говорить от имени Бога, должен был бы хорошенько подумать, что когда он не так что-то объяснит, а люди вот так поймут, как вот эта Татьяна, и начнут делать вот такие глупости, то если он, конечно, это правильно не объяснил, а объяснил по простоте, да, вот как понимал, один брак, второй брак – грех. Ну так ты объясни, а если человек уже во втором браке, а может уже и в третьем, я сейчас не говорю, что это хорошо и нормально, но жизнь такова, что кто-то и в 17-м браке уже, да? Но я к чему это говорю? Ты же смотри реалистично. А если человек в браке? Если ты объяснил, что брак должен быть один, и второй брак это грех уже, потому что первый только один правильный, да? Хотя он неправильный, потому что развелись. Ну так ты же учти, что кто-то в браке. И не у всех семья там такая рассякая, что муж пьет обязательно и дерется. Вот в данном случае вот такая ситуация. И человек вот послушает и начнет разводиться. Так не села, не упала. Вроде по голове кто-то чем-то дал. Я говорю, ну была бы плохая семья, ладно. Бьет, ладно. Горячим утюгом гладит жену. Ладно, понимаю, уже, как говорится, не зверь. Могу войти в положение такого человека, да, когда разводится. Но вот такая ситуация, которая приводит к греху, я имею в виду к разводу, и потому я говорю к греху, это глупость. И тот, кто говорит, что, ну, как бы объясняет от имени Бога утвердительно, да, тот берет на себя и ответственность за поступки тех, кто его слушал. Я не говорю тот вариант, когда он правильно говорит, а его неправильно понимают. Но когда вот объясняют, будем говорить так, довольно топорно, да, грубо, не вникая в суть, не вникая в детали, да, то тот, кто учит, тоже берет на себя ответственность за поступки тех, кто его стал слушать. Ну, что хотелось бы, отвечая на этот вопрос, сказать, да? Первое. Это вот эта ситуация, это наглядный пример религиозного фанатизма. Когда человеку кто-то что-то говорит якобы от имени Бога или истины, ну, допустим, цитирует что-то из Библии, но человека при этом не научили думать, и тот, кто говорит такое, тоже сам не думает, да? Вот это наглядный пример религиозного фанатизма. И чтобы мы могли представить, к чему такой фанатизм может вообще привести в нашей жизни. Вот этот фанатизм, когда кто-то что-то услышал и не думает своей головой, да, приводит, заметьте, к очередным глупостям. Были глупости в миру раньше, вышла замуж, развелась, да. Теперь вторая глупость. И самое страшное, якобы во имя Бога, во имя истины. К Кстати, хочу вам сказать вот об этом Сергее Захлевном, да, проповеди которого эта Татьяна слушала, что в одном из своих роликов, да, в Ютьюбе, да, он говорит о том, что его Бог избрал на служение людям и Богу. И вы знаете, я ни разу так вот слышу, меня Бог избрал, там явился свет, там, я не знаю, еще что-то, явился кто-то там, да, среди ночи свет загорелся в доме, и голос я услышал, да. Я вам честно скажу, меня Бог не призывал на это служение. Я имею в виду вот так, как некоторые рассказывают. Мне не было сказано, что ты должен проповедовать. Мне не было сказано, что я там Божий слуга или пророк или кто-либо. Вообще ничего не было сказано на эту тему никогда. Просто меня люди просят, я говорю. Но я не пытаюсь, вот знаете, вот так вот, вот я слуга, и что я сказал один в один, это от Бога. Это большая ответственность, да? И когда я слышу, что там явился кому-то свет, или там явился ангел Божий, и я пал, и в трепете был, и он мне сказал, ты раб мой. А я сказал, что повелишь, мой господин, и он повелел. Я слушаю иногда таких людей. Извините, пожалуйста, хорошо, если там хотя бы в общем понимает Библию, но глубоко не понимает. А ведь зачастую иногда такое несет, что просто диву даешься, как мудрый Бог мог дать повеление вот такому ограниченному человеку, да, я в данном случае не говорю о Сергее Захлевном, а говорю о тех случаях, когда мне приходилось видеть, встречаться с такими людьми, разговаривать. Они у меня в жизни ни один, и ни два, и ни пять даже. Сатана может явиться, свет может загореться, и ангел в белом одеянии может явиться, потому что сатана является под видом ангела Христова. И может сказать, как я вам уже говорил, мне тоже явился Иисус Христос, подделанный. Сатана явился в образе Христа. И если бы я развесил уши, да, я был бы тоже посланником, и не знаю, что бы творил, и что бы сатана через меня бы творил. И чем бы все это кончилось. Так вот, я послушал, как Бог призывает, в данном случае даже вот Сергея Захлевну, как других, я вам должен сказать, такие свидетельства, да, ну, будем говорить так, вот для некоторой категории людей, может, и подойдут. Но если понимать Писание, понимать мудрость Бога, понимать, как Бог кого куда определяет, если Он определяет, то я вам должен сказать, что далеко-далеко такие свидетельства для меня неубедительны. Я понимаю, как надо понимать Писание, я понимаю, сколько надо иметь мудрости, как самому надо жить, как на опыте это надо все в своей жизни испытать, чтобы потом хотя бы, я уже так буду говорить, более-менее в правильном направлении что-то говорить людям. Поэтому я вам должен сказать, что вот религиозный фанатизм вот такого рода, да, я имею в виду проявленный вот этой сестрой, да, это, должен вам сказать, глупость. И религиозный фанатизм, я по-другому это не могу сказать. Это первое. Второе. Второй муж, вот за которого она вышла замуж, с которым она сейчас хочет развестись или развелась, я не понял, уже развелись или разводятся, или вопрос стоит открытый, да? Если вопрос открытый, еще не развелись, то я, Зинаида, хотел бы, чтобы вот эту запись, да, которая будет там в блоге, да, чтобы вы дали послушать своей знакомой Татьяне. Пусть послушает. И муж, если захочет, пусть послушает. Я не боюсь. То, что я скажу, я думаю, что говорю правильно. Думаю, не утверждаю, что так говорит Господь, но думаю. Есть для этого определенные основания. Сейчас, когда я буду продолжать отвечать, я думаю, вы поймете. Я буду задавать вопросы, на которые надо будет и, ну, это и бы Татьяне ответить, и вам, Зинаида, и нам всем, да, чтобы понять, вот, что глупость, а что мудрость, да. Значит, второй муж удочерил ее дочку, что само по себе говорит о том, что этот человек порядочный. Мог бы жить, я уже так скажу, как сегодня все живут, в гражданском браке. И дочку не, или там, эту девочку не усыновлять, тем более она не его. Он вступил в брак официально, да, и не свою дочку удочерил как свою. Это говорит о порядочности этого человека. Далее. Что он согласился взять еще девочку-сироту, это еще один плюс в его пользу. Проходимцы, гуляки и прочие, да, самцы, такими вещами не занимаются. Жениться на женщине с ребенком, это тоже кое-что значит. Я имею в виду с ребенком от чужого, от другого брака, да, особенно в наше время. Если бы он не любил эту женщину, Татьяну, он никогда бы не пошел бы на такой шаг, удочерить ее дочку и взять еще чужую девочку. А если он пошел, то значит, серьезный человек и любил ее. Третье. Он ходил с нею в собрание и не препятствовал ей в познании Бога, как пишет Зинаида, да? Задаю вопрос, вы много таких сегодня знаете? Чтобы муж не препятствовал жене ходить в собрание. Я вам должен сказать, ну если там не сильно препятствует, то в крайнем случае не одобряет и с холодцом относится. Вот Зинаида, ну имейте в виду, я говорю на основании того, что написано. Может, Зинаида не все написала, и такое бывает, да? Ну, в общем, как бы вот такая ситуация. То я вам говорю, что много ли таких знаете, да? Что не препятствует жене ходить в собрание. Далее, вот это выражение, которое Зинаида написала, да? Значит, выражение «ходил» говорит о том, что он ходил раньше, но что он перестал ходить, когда она, жена его, да, наконец-то, в кавычки беру, познала Бога и решила с ним развестись. Вы видите, да? Ходил, теперь не ходит. Ответственности никакой жена не понесет за то, что он теперь не ходит. И, кстати, хочу сказать, я не знаю там, насколько он там понимал и куда она ходила, но судя по поведению вот этой жены, ну, понятно, что обыкновенная истинная церковь, как я говорю в кавычках, где не учат людей думать, потому такие поступки, да. Но я говорю, ладно, там, я не говорю о глубине познания в той церкви, но вообще, если муж ходил в церковь, пусть там как он понимал, но понимал, может быть, искренне и шел к Богу, то теперь, если он не ходит, у меня вопрос возникает. Не разочаровался ли он в Боге? Не соблазнила ли его жена своей выходкой, да? И как бы это, может быть, звучало бы в ваших ушах, вот то, что я сейчас скажу, я должен сказать, правильно сделал, что перестал ходить. Если такое познание жены в церкви, или через такое познание, жена плюнула ему в лицо за все, что он сделал для нее до сих пор. Опять говорю, извините, я не за это, но тем не менее скажу, исходя из таковой ситуации, ему стоило препятствовать ей вхождение в такую церковь. Я это не к тому говорю, что вот мужья всегда должны препятствовать. Но я говорю, коли в такую церковь ходит, после которой в семье становится хуже жить, да? Или доходит семья до развала, то я должен вам сказать, как бы это ни звучало, так будем говорить, в глазах или в ушах христиан, да? Я скажу, что надо было бы препятствовать. Это некрасиво, я не сторонник этим заниматься, но вот в жизни вот реальная ситуация, вот реальная подоплека для того, как бы стоило вести мужу себя. Вроде бы это не по-христиански, но результат говорит именно об этом. Если бы он ее, извините, опять говорю, за это отколотил, я его не одобрил бы. Но по-человечески понял бы и не осудил. Тоже видите, как я странно говорю. Почему говорю, что не осудил? Потому что действительно, в данном случае жена 100% не права. Но я говорю, не одобрил бы, я против битья. Но в жизни бывает и такое. И когда вот, извините, такая жена вот с такими проделками в конце концов получит от него, и потом жалуется, вот он меня побил. Я говорю, за что? А вот за вот это. Я говорю, ну что? Что сеяли, то и пожали. Ешьте, пожалуйста, на здоровье. Это для того, чтобы головой, чтобы начинали думать головой. Извините, еще раз говорю, я не за битье, я не одобряю. Но я и не осуждаю. Если вот в такой ситуации вот такое произойдет или будет происходить. Далее. Если он этого не сделал и не стал ей мстить за это, да? Далее. Не запил и не бросился в блуд. Ты вам должен сказать, что он совершил подвиг, достойный христианина, на который нам надо было бы равняться. Не каждый верующий на такое способен. Далее. Я понимаю, я мог бы понять, если бы этот муж пил и бил ее. Я все равно не одобрил бы ее развод. Но постарался бы ее понять, если бы она развелась, потому что ситуация безвыходная. Он мог ее, так как говорится, и покалечить, а может быть и убил бы. Но он этого не делал, да? Так я говорю, вот если бы он это делал, я бы ее понял, тоже бы не одобрил развод, да? Но я тоже же человек и понимаю ситуацию и не подхожу формально к таким ситуациям. Вот так написано и привет, да? Но в данной ситуации это просто безумие и глупость с ее стороны. Я по-другому не могу сказать никак. Самое страшное, что это безумие и глупость делается под видом истинного служения Богу. Извините, скажу еще не очень красиво. Это плевок и Богу в лицо, что его так подставила женщина, в глазах мужа в данном случае. Следующий момент. Задаю вопрос. В чем его, то есть мужа вот этой женщины, в чем вина этого мужа, что его разлучат с детьми, которых он любит? Я надеюсь, что так оно и есть. Потому что, судя по поступкам, видно, что порядочный человек. Так я говорю, в чем его вина? Дети не его. Он принял, удочерил там или усыновил, да? Заботился. Теперь вдруг вот такое происходит. Ну, она разводится, а детей как с кем? С ней? Ну, если с ней... А он в разводе, тогда так, как им дальше? Вместе жить, чтобы он с детьми был? Или развод, это развод, как говорится, по полной. Разошлись, как в море корабли. В чем он провинился, что он будет теперь разлучен с детьми? Кто-то скажет, но он будет иметь возможность же с ними встречаться? Я так скажу, знаете, если вы говорите это как хорошее, то говорю, извините, говорят, чтобы вам всю жизнь так встречаться со своими детьми. С детьми, которых любишь, надо жить вместе. И никто не хочет того, кого любит, жить отдельно и подальше. Дальше. Чем провинились дети, что их разлучат с отцом, к которому они привыкли? Как-никак, это дети. Тут не расписано, какой отец, но можно догадываться, что хотя бы более-менее порядочный. Так я задаю вопрос. Теперь в чем вина детей, что их разлучат с отцом? Это я к чему говорю? Это резать по-живому. Это жена режет по-живому во имя Иисуса. Когда-то было неправильное крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь во имя Иисуса с разводом. Режем по-живому, да? Далее. Кто имеет право совершать такое преступление, чтобы разбивать детей с отцом? Тем более, что он, ну, судя по письму в том ракурсе, как написано, что он ничего такого не сделал, чтобы его разлучить с детьми. Дальше. В честь чего или за что теперь ему, как отцу, который, как Зинаида пишет, удочерил, ну, не только первую ее девочку, но и чужую сироту, да? Так вот, в честь чего ему, как отцу, ну, если будет развод, то будет же и раздел, да? За что ему, как отцу, присудят платить алименты? Что он такого сделал, в чем его вина? Теперь он взял женщину с ребенком, да? Удочерил ребенка, теперь развод. Значит, первый отец этой девочки, когда этот удочеряет, то тот прекращает платить алименты, да? Теперь он взял его алименты на себя, теперь он будет платить, да? Это я для чего задаю вопросы, чтобы, ну, была возможность подумать. Какая любовь со стороны верующей жены? Как этот муж в поступке своей жены может видеть Бога любящего и доброго, да? Так вот, в чем его вина, что он должен теперь платить алименты до совершеннолетия этих детей? Только из-за того, что, извините, у жены с головой что-то произошло, да? И ему за это придется платить алименты? Я еще буду говорить, здесь же такие моменты. Жилье. И он, наверное, работал, и, наверное, приносил в дом. Дележка. Я вам просто говорю так, жизненно, да? Дележка какая происходит? Двое детей, жена и муж, четверо. Значит, он получит третью часть. Я не знаю, может там одна комната, может две. Суд ему может присудить там четвертую часть в виде туалета и коридора. Она ему будет платить, чтобы он купил квартиру себе новую. Может быть, у него она и была. И может быть, она у него живет. Я не знаю, может он у нее. Ну так он приносил деньги в дом и наживали добро совместно. Это вот смотрите, сколько вопросов, да? Чтобы вот так взять, извините, от имени Господа и сказать, первый развод, если был, второй брак незаконный, надо бросить. Вот представьте, надо все-таки обладать определенной степенью тупизма, чтобы вот так вот взять и сказать, да? Я уже сказал, что если бы там дрался, пил, блудил, ладно, могу понять. Но в данном случае не могу понять и не хочу. Еще момент такой. Как ему теперь смотреть на верующих жен? Ну, ведь, я имею в виду, может, захочет жениться ж, да? Так вот, как он будет смотреть на верующих жен, если у них вот такое бывает? Ну, бывает и у мужей. Я просто в данной ситуации, по данной ситуации и говорю, да? Ведь у него уже будет оскомина на верующих женщин. И задаю вопрос, не соблазнила жена ли его в Боге и в истине? Дальше. Как теперь ему жениться, я имею в виду по логике вот этой жены, которая с ним разводится? Ну, жена говорит, первый брак, значит, вот это один брак законный, после развода второй незаконный. То есть значит, не надо по ее логике, да, второго брака не должно быть, если есть, надо развестись. Хорошо. Как теперь ему жениться, если, допустим, у него будет такая потребность, да? По логике этой жены. Если брак должен быть один. Он не хотел развода. Но вот развод не по его вине, по вине религиозных убеждений его жены. А причины, как вы знаете, причины развода может быть только прелюбодеяние. Фактически, он невиновная пострадавшая сторона. И может свободно жениться. Но я задаю вопрос. Ему надо, он что, мечтал о какой-то еще одной жене, да? И еще, наверное, с детьми. Ему это надо, очередное замужество, это надо было, вернее, женитьба, да? Ему надо было бы это женитьба, если он на это не рассчитывал. Но жена-то его подталкивает еще раз. Если она с ним разводится, он остается один, извините, с алиментами на двух детей. И, допустим, будет жениться опять, то по ее же логике, да, если это логикой можно назвать, ну, такова, какова, какого человека такова и логика, да. Так ему же тоже второй брак нельзя. Ну, если так вот примитивно. Один брак и все, второй уже незаконный. У него будет, возможно, второй, а может, тоже он был в браке, и это третий будет, да. Зачем жена его на такое подталкивает? Дальше. Если он запьет или пустится во все грешные, как говорят, да, то вина, конечно, он тоже, если пустится, будет отвечать пред Богом, потому что вправе не пуститься, да. Но в любом случае вина ляжет на соблазнившую его жену. Она его соблазнила в бою. Она его подтолкнет на такие поступки. И я бы такой жене сказал бы, неплохо, или женщине, да, неплохо было бы вспомнить о жерновах мельничных на шее и подумать о глубоководном плавании без костюма аквалангиста и дыхательного аппарата. Ну, как вы помните, там написано, лучше было бы ему с мельничным жерновом на дно морское уйти, да? Чем то, с чем он столкнется, как бы отвечая за свои поступки, соблазняя кого-то. И дальше. Как все это можно объяснить? Я имею в виду вот этот развод. Как можно объяснить все это во свете того, что Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге. О какой любви вообще можно говорить? О Боге, который есть любовь, как можно говорить и в данной ситуации, когда муж, в общем-то, ничего не сделал для развода достойного, да? А жена с ним разводится. Я задаю вопрос, так она его любила? Вот поймите правильно. Ну ладно, там я уже... Я человек такой практичный. Без фанатизма подхожу к любой ситуации. Ну ладно, уже там это. Ну уже женились. Ну ладно, кто-то говорит, это третий брак. Это я вам должен сказать, что я с такими ситуациями не первый и не пятый раз встречаюсь. Это просто вопрос такой возник, поэтому я на него впервые как бы и говорю. А я встречался и встречаюсь с этим постоянно. Когда кто-то вдруг объявляет. Все, мы разводимся. Я задаю вопрос. Извините, вы разводитесь. Или ты, я имею в виду муж или жена. Вот на таком основании, скажите, пожалуйста, если вы любили друг друга, да. Я говорю, как вы так разводитесь легко? А истина меня к этому призывает. Я говорю, извините, не врите на эту истину. Вы никогда не любили, значит, просто пользовались мужем или женою. Если любишь, Я не говорю там в каком-то отрицательном смысле, хоть в каком-то, но положительном, да. Если любишь, вот просто так порвешь, да ведь будешь скучать, да ведь будут тысячи сомнений. Что-то будет останавливать. Сколько мыслей придет в голову, но когда приходит одна, второй брак незаконный, хотя он, наверное, гораздо законнее, чем тот первый, в котором она была. Извините, какая любовь, какая логика? Что здесь законного? Не было здесь любви со стороны того, кто разводится. И именно тот, который переживает, у которого действительно в душе трагедия, тот любил. Я не знаю, пошел бы муж на такой шаг, если бы ему кто-то сказал, она вот, видите ли, второй раз в браке, и ты с ней живешь, как с блудницей, значит, получается, разведись. Я не знаю, он бы пошел на развод или нет, в данном случае, исходя из той информации, которую я вам прочитал. Вот Зинаида пишет, Татьяна увлеклась проповедями Захлевного и очень обеспокоилась о своем благочестии. Вы видите, самое страшное, это называется благочестие. А любовь? Ведь благочестие это любовь. А порядочность? А ответственность? Получается, нет. И вот благочестие какое-то такое, знаете, к фарисейской. Еще могут сказать, я его люблю, но я развожусь, да? Извините, если люблю, то не развожусь. Если развожусь, то не люблю. А люблю это просто для красного словца. Теперь отвечаю как бы на вопрос Зинаиды. Она пишет, значит, получается, что Бог прощает нам наши грехи все, которые мы в прошлом совершили, кроме этого. Зинаида, я вам отвечаю. Все грехи и этот прощаются. Тем более в данной ситуации эта женщина была неверующей. Ну же, что было, то было. Я не говорю, что хорошо, и не одобряю. Ни брака, ни развода того не одобряю, потому что все с глупостью было. Развод сам о себе уже говорит, что это был за брак. Ну, знаете, в жизни так и бывает. Я вам вот привел пример, да. Вот как бы там ни было, вот я вам привел пример, да. Для того, чтобы жениться, надо попробовать. А мы подходим в сексуальном плане или нет друг другу. Ну и ходит, пробует, да. И я часто говорю такое. Ну, когда говорят, они в ЗАГСе зарегистрировались, а я говорю, да. В каком? Говорю, в постели вечером. У нас сегодня постель, это и есть регистрация брака. Ну, гражданского, безответственного, да? Сколько раз приходится вот слышать вот эти ситуации? Вот чуть что, ой, любовь, извините, вот как в песне поется, да? О, Боже, какой мужчина, я хочу от него, внезапно добавляю сына. Вот наехала мне сына, то есть, ну, сказала бы уже там сына. Сказала бы честно, как, ну, это песня, вы понимаете, да, что хочется мне просто мужика. Страдаю, ой как. Нет, мне сына хочется. Ну, вроде чуть благороднее как-то. Но чего ж сразу в постель? Я когда смотрю на это, ой, о Боже, какой мужчина, да? Я говорю, что, сразу душу узнала? Нет. Смазливый, красивый, может, финансово обеспеченный. И вдруг любовь, я говорю, какая, во что? В деньги его, да? В его... Ну, модельную внешность, да? Когда я иногда слышу, а тебе какая вот девушка нравится? Мне нравится высокая, ну, такая средняя упитанность и с голубыми глазами. Я говорю, про мозги что я ничего не слышу? Ты на упитанности вообще женишься и на голубых больших глазах? Про доброту ни слова. Кому что нравится, да? кому обеспеченность, кому красота, кому красавица, да? Кому телосложение, стройность, а душа. Поэтому я говорю, я понимаю, в молодости женились, вышли замуж. Попробовали, что такое замужество или что такое женитьба. Ну, развелись, но пришли к Богу. Ведь приходят еще к большим глупостям. Ну, там, наверное, было за что. Хотя, может быть, и каждый там виноват в этой ситуации, в прошлой жизни, да? До уверования. Но, говорю, вот в такой ситуации, когда я не вижу ничего, причин для развода, да? И люди разводятся якобы во имя истины. Потому что это грех. Так я задаю вопрос. Ну уже, ладно, но уже грех вы сделали, второй раз женились или замуж вышли. Ладно, пусть будет грех, как вы уже это говорите, как вы там понимаете. Но теперь развод. Это не грех? Тем более, когда по-живому и по-доброму режется. По-доброму я не имею в виду с добром. А по-доброму человеку, который ничего для этого не сделал, когда развод вот по такому доброму человеку производится, рассечение. Это не трагедия? Я это сейчас не к тому говорю, что да, если еще согрешите, Бог прощает, если еще тот прощает. Я не об этом сейчас, что продолжаете так делать. Вот в данном случае Саша вроде бы как бы говорит, что не грех это. Ну, кто-то может тоже меня понять. Раз Саша сказал не грех, то я и второй, и третий, и пятнадцатый раз женюсь. Я не об этом, нет. Тем более, кто так меня постарается понять, и потом будет говорить, что так Саша говорил. Ну, я говорю, это раб лукавый, который берет на себя свой грех, а меня вроде, как говорится, в причины берет своего поступка. Бог прощает нам грехи, которые мы в прошлом совершили. И этот, когда, ну, второй раз человек вышел замуж, или вышла замуж женщина, или женился там мужчина, да, прощает, мы много чего не понимали, и не понимаем иногда и сейчас, сегодня. Но если вы живете, и живете неплохо, жили до сих пор, хотя я сейчас уже начинаю сомневаться, любила ли эта жена своего мужа? Начинаю сомневаться. Потому что так легко это, так не делается, если любовь была. Зачем тогда разводиться? Если грехи ваши как багряные, как снег убили, только приди, покайся, омойся, очисти руки твои. Ну, было что-то, ну ладно, уже второй раз, опять-таки, эта женщина вышла замуж, будучи неверующей. Да даже если была верующей, учитывая, что в основном нас ничему не учат, кроме фарисейства, да, не приучают думать, то опять я говорю, что ну, это не такой грех ведения. Это я бы вот сделал что-то подобное. Я много чего понимаю. У меня был бы грех ведения. А учитывая, что надо веровать и креститься, и бедные мы люди, ничего не надо делать с собой, по благодати мы спасаемся. Я говорю, даже если верующий человек был, извините, с такой верой еще можно не такие глупости делать. Поэтому я говорю, что и этот грех прощается. И это неправедность будет. Я подчеркиваю, неправедность, а неправедность. Если человек будет разводиться. В любом случае надо семью сохранить. Одна развалилась, теперь вторую валим, да? Ну это глупость. Еще один вопрос. Один развод, когда человек не знал Бога, это грех. А когда человек пришел к Богу, то разве второй развод, якобы ради Бога, это не грех? Я вам говорю, вдвойне грех. Потому что вдвойне, потому что еще и на Бога это все взваливается. Это меня Бог к этому побуждает. Извините, никакой не Бог. Если Бог, то с маленькой буквы и Бог века сего. Ну, думаю, что ответил на ваш вопрос, Зинаида, да? Не знаю, конечно, сами решайте, дать Татьяне послушать, но вообще дайте послушать, пусть послушает. Если опечалится, ну ради Бога, дай Бог, пусть опечалится, только пусть подумает, что она делает и во имя чье, ну точно не во имя Бога. Во имя Сергея Захлевного, я понимаю. Тогда пусть так и говорит, что это Сергей Захлевный меня этому научил. Ну, может, он ее специально не учил, может, он просто так вот сказал, что надо вот так вот делать, не конкретно ей. Но он так не должен был говорить, потому что это очень серьезный вопрос. Она должна была бы подумать, если уж так решилась, ну, хотя бы ему задать вопрос. Может быть, он сам бы понял бы, что что-то не все и не до конца сказал, и, может быть, бы где-то что-то в чем-то себя поправил. Но так уж сложилось, что к этому подошло. Для вас всех остальных я так скажу, знаете, если тем более что-то есть доброе в семье, ну уже получился второй брак или третий, ну если там хотя бы более-менее на что-то людское похоже, не разрушайте никогда, это не будет вам поставлено в праведность, вы просто поймите. Вы режете по-живому, по детям, по мужу, по жене. Тем более, если это вот в связи с тем, что откровение пришло наконец-то, да, что брак должен быть один, второй незаконный. Далее, уже попутно я отвечу, тут тоже с разводом связано, да. Галя из Дегтярска. Она задает такой вопрос. Саша, а если муж неверующий, пьяница, либо дерется, либо вечно злой, а жена верующая, скромная, терпеливая, у нее может когда-нибудь закончиться терпение? Она может с ним развестись или же не может? Или же это тренажер для нее? Ну, по поводу, ну, если здесь так в вопросе звучит, жена верующая, скромная и терпеливая. Галя, в какой-то степени ты уже сама как бы даешь понять, ну, может, я думаю, этот вопрос у тебя все-таки связан с какой-то ситуацией, с которой ты сталкивалась в жизни. Может, кто-то есть рядом с тобой такой. Может, ну, ты что-то видела подобное, и поэтому задаешь такой вопрос, да? Так вот, что я хочу сказать. Вот ты пишешь, жена верующая, скромная, терпеливая. И задаешь вопрос, у нее может когда-нибудь кончиться терпение? Ну, если вы помните, да, Иакова 1 глава, там сказано, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы оно было без всякого недостатка. То есть, другими словами, к нетерпению не должно быть внутри даже маленького позыва. Ну, я понимаю, что, может, не все столь совершенны. Терпеливо, терпеливо, но до определенного, как говорится, момента, когда люди уже говорят, это уже сверх моих сил, все, конец, дальше терпеть не буду. Но вообще, если верующая жена, можете это перефразировать, если верующий муж. А жена, ну, побить она его не может, но, ну, знаете, всю жизнь нервы треплет, да. Так вот, я говорю, если верующий или верующая, да, то надо вообще учиться любви не просто и терпению, которое до какого-то момента, а потом оно кончается, да. А надо стремиться к высшему, к большему, да, чтобы терпение было совершенным, без всякого недостатка. Еще такой момент. Но если есть в доме кто-то, муж или жена, бывает это не муж, не жена, теща, тесть, свекровь для невестки, да? Я вам должен сказать вообще, кто вас цепляет, кто вас унижает, кто вам нервы треплет, хотите или нет, но это тренажер действительно для вас. Конечно, кто-то может сказать тебе хорошо говорить, а вот когда нервы треплет, да, тем более кто-то из домашних, Я должен сказать таковым, я не родился на Луне и там не прожил всю жизнь и только сейчас спустился на Землю. И ничего не знаю о том, что здесь происходит. У меня тоже было тренажеров, дай бог, как говорится, что больше такого не было. Я знаю, что это такое. И я вам говорю, вот как Иаков в первой главе говорит, да? У кого не хватает мудрости, допросит у Бога, который дает просто и без упрека, да? И Иаков еще говорит такие вещи, что терпение, забыл сейчас дословно, сейчас не буду искать этот текст, что терпение это испытание нашей веры производит терпение, вспомнил, да? Заметьте, испытание нашей веры. И у нас, как правило, такое понятие, вот вера, это вера в Бога, это меня будут тащить на костер, отречешься ты от Бога или не от Бога. У нас что-то так, знаете, вот с каким-то таким пафосом, и что-то такое на все крупное, такое глобальное нас тянет, тюрьма, виселица, костер. Да, действительно будет испытываться наша вера, но тогда вера по отношению к страху будет. Проявим ли мы веру, переборем ли мы страх или отречемся от Господа, видя пламя костра или виселицу, или тюрьму, или суму. Библия нам говорит испытание веры. Вера это такое, будем говорить, всеобъемлющее понятие. Вера это стойкость. Вера это верность. Вера – это принципиальность, неотступность, да? В данном случае испытание вашей веры, не вообще веры в Бога, а веры в добро, веры в терпение. Я бы так спросил кого-то из верующих, вы верите, что терпение возможно иметь? Вы видите, как я задаю вопрос? Вы верите, что можно не развестись с мужем или с женой, невзирая на то, что происходит? И вы знаете, я когда так иногда задавал вопросы людям, да, такой вопрос приводил их в смущение. Кое-кто говорил, надо подумать. Я говорю, уже думать нечего, вы уже ответили. Я вас просто спрашиваю. Если вы говорите, что мне надо подумать, чтобы ответить на этот вопрос, то вы не готовы долго терпеть. А кто-то мне так говорил, а разве мы можем терпение достичь? Это же только Христос, мы же ничего не можем, мы же бедные люди, мы же благодатью спасаемся. Я говорю, ну тогда понятно, я вообще глупые вопросы задаю. Так вот в данном случае, да, по Иакова 1 главы, что можно сказать? Испытание веры на прочность. Испытание веры в то, что можно все претерпеть, и Бог даст силы претерпеть и победить, и проявить терпение. Так вот, испытание веры в терпении. У кого-то испытание веры в возможность не выпить, не закурить. У кого-то испытание веры, чтобы не прелюбодействовать, когда краля такая подкралась внезапно и, как говорится, бесплатно предлагает. Это испытание веры в возможность не заблудить. Испытание веры у кого-то в возможность не украсть, когда вот оно лежит и никого нету. То есть вера – это не вообще вера в Бога, в вечность, во Христа. Вера в Бога подразумевает веру в любовь, в долготерпение, в милосердие, сострадание, да? Это вера в возможность быть таким. Поэтому, когда мы говорим, что кто-то над кем-то измывается, издевается, это муж пьяница, это жена, может быть такая блудливая, тайная блудница, которая... Нет, я, как говорится, чистая перед тобой. Может, муж такой, да? Я говорю, что те, кто треплют нам нервы, те, кто нас провоцируют, чтобы мы не уверовали, чтобы мы раздражились, чтобы мы завелись, да? Хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, но это действительно тренажеры для нас. Если Иаков говорит, испытание, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Слышите? Не просто надо печалиться. Не надо впадать в уныние. А написано, с великой радостью идите в этот тренажерный зал. Конечно, специально не надо себе искать такую жену, такого мужа, чтобы тебе нервы трепало. Не надо. Ищите лучшую, ищите лучшего. Но будьте готовы, что и эти лучшие тоже такие фокусы будут выкидывать. Что не всегда будет гладко и сладко, и приятно, и мягко. Истинно верующий должен настроиться на что? Что, ну уже, как говорится, женились, вышли замуж. Что, сразу разводиться? Нет. Библия нам говорит, единственная причина для развода – это прелюбодеяние. Хотя, я вам скажу, в Библии не написано, что обязательно надо развестись. Тоже имейте это в виду. Ну, всяко бывает в жизни. Я имею в виду, не одобряю того, кто заблудил. Но ведь ситуации же бывают совершенно разные, совсем не такие. Мы так, о таком и не думаем. Бывает такое, что та невинная сторона, которая невинная, я имею в виду, против которой кто-то изменил, да? Она не изменяет. Она невинная в плане прелюбодеяния. Она не прелюбодействовала. Она верная жена. Ну, верная в каком плане? К другому мужику не пошла. Но пилит, сверлит, стамеской долбит и долбит, то купи, то все не купи, то не то купил, то не так купил, то денег мало, то еще что-нибудь. Да когда ж ты уже это меня уже удовлетворишь, как кому что-то не хватает? И кто-то с горя, знаете, в горе появилась зазнобушка, обняла, пожалела, и он не заметил, как очутился в постели и женился. Теперь это обвиняет, да, прелюбодей. Я говорю, я не одобряю, но я говорю, извини, пожалуйста, вот просто так он поперся туда, да? А ты ничего не делала? Нет, ничего не делала. А ты не пилила? Нет. А что, сказать нельзя? Я не пилю, я говорю. Я сказала, так и будет. Я говорю, во-во, правильно. Поэтому не удивляйся, что он... Ну, это один раз, да, как говорится, уклонился с пути. Но ты доиграешься, что он вообще, как говорится, кто-то приголубит, пожалеет, там и останется. А ты со своей правдой останешься. Как одна тополя на плющихе вместо трех или двух. Так вот, что я хочу сказать. Действительно, если уже такой брак, уже такая семья, ну, уже, как говорится, куда денешься, да? Библия нам не дает повода для развода, кроме как прелюбодеяние, и то это как мнение, мысль, но не повеление, да? Действительно, кто нас выводит из терпения, это тренажер. И я вам должен сказать, мы должны воспитать, изменить наше мировоззрение, наши убеждения, чтобы не смотреть на это, знаете, как на какое-то проклятие. Ну, если и обижаться, то я говорю, на кого? Ну, мы сами женились, сами выходили замуж. Ну, я тогда не понимала. Ну, а Бог при чем? Ну, ты не понимала, вот ты, как говорится, на крючок и попалась. Ну, ты же верующая, да. Ну, так давай ищи путь не для того, чтобы развестись причину. А причину всегда можно найти. Ищи путь, как к этому отнестись по-другому. Может, это спасет семью. Поэтому написано, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Это для вас шанс воспитать терпение и долготерпение, чтобы оно было совершенным. Поэтому не надо обижаться, не надо раздражаться, надо понимать. Мы же у Бога просим, Господи, дай терпение. Просим. Ну вот вам, извините, подвалил импортный или отечественного производства тренажер. тренируйтесь. Он слово, а вы ни одного вместо 10, как раньше было. Он вам 3, а вы слово ни одного. Снова терпите. Его это начинает бесить, он вас не может достать. Вы, конечно, не улыбайтесь демонстративно. Ну, дайте понять, что вам это не больно. Это надо победить. Мы от этого никуда не денемся. Мы от своего нетерпения, своего раздражения никуда не убегим. Оно всегда с нами, как группа крови. Поэтому надо настроиться, что надо воспитывать характер. Я иногда таким людям говорю, ну если ты вот такого мужа выдержишь, я тебе говорю, ты знаешь, да, у тебя действительно муж вот такой, я вам просто говорю, да, не говорю конкретно о ком-то, да, то я говорю, ты, если ты его научишься любить вот так, как Господь, да, то говорю, ты в 144 тысячи как минимум попадешь. Так вот Галя спрашивает, если муж неверующий, пьяница, либо дерется, либо вечно злой, а жена верующая, скромно терпелива, у нее может когда-нибудь закончиться терпение? Если она правильно имеет настрой библейский, да, а не церковный, когда говорят, мы ничего не можем, у нее не должно закончить. Ну, может, но это я не говорю, что может, это так должно быть. Должно быть вот так, никогда не должно закончиться. Любовь никогда не перестает, а любовь долготерпит. Поэтому если любовь не перестает, то и долготерпение никогда не перестает. Вы видите, да? Терпение не должно закончиться, но может закончиться в силу того, что человек все-таки потеряет веру, возможность выдержать. И я хочу еще раз подчеркнуть такую мысль. Все проблемы, все успехи – это в нашем сознании. Если мы согласились и уверовали в то, что это невозможно, знаете, у вас ничего хорошего не получится. Вы точно не выдержите испытания и искушения. Если вы настроены, ну, знаете, как говорится, бывает такой последний патрон для себя, типа, я уже бросил курить, а это что в кармане? Это на всякий случай, да? Вот заметьте, вот это на всякий случай – это неверие. Если человек уже допустил в сознании на всякий случай, что вдруг занервничаю и надо будет закурить, ну я вообще бросил курить. Ну вот одна, кто-то одну сигарету держит, а кто-то одна пачка в загашнике где-то лежит, да. Я вам говорю, он закурит. Я не пью, но вдруг будет, а вдруг белочка. Я говорю, у тебя уже белочки нет. Белочка это называется белая горячка. И если вы где-то бутылочку оставили, ну, как говорится, на всякий случай, да, парашют спасательный, да, или спасительный, то, говорю, запьет человек. Если человек внутри говорит, нет, я блудить не буду, да, но если вот такая вот, как вот это вот пошла, не, ну, я буду сопротивляться, но, да, хорошая. Я вам должен сказать, вот когда такое добро подвалит, заблудит. Я к чему это говорю? Вот если внутри мы допускаем, в какой-то степени соглашаемся, даже если это 5%, это путь к преступлению, к отступлению, к греху. Поэтому у того, кто правильно настроен по-христиански, по Христовому терпение не должно закончиться. Дальше Галина спрашивает, она может с ним развестись или не может? Я еще что хотел бы, чтобы вы не поняли, что это Галя пишет о себе и о своем муже. У Гали не такой муж. Так вот, что я хочу сказать. Галина спрашивает, она может с ним развестись или не может? Ну, что я хочу сказать. Ну, дерется, вечно злой, ну, понятие такое, знаете, растяжимое. Дерется, это, ну, шлепнет, вечно злой, это матом пошлет, да, ну, там, упрекает постоянно и вечно, ну, как Галя пишет, да. Ну, слово дерется, Ну, понимаете, дерется-то шлепнул. Дерется-то сильнее шлепнул по голове. Дерется-то метает, как копьеметатель или метатель ядра. Метает предметы. Бьет так, что, как говорится, сотрясение мозга, да? Тут понятие растяжимое. Так вот, что я хочу сказать. Я опять-таки, ну, как говорится, подхожу трезво к жизни. Конечно, если он не прелюбодействует, то вроде формально причины для развода нет. Формально. Мы только что говорили, да? Причина для развода одна, единственная, законная. Прелюбодеяние. Хотя кто-то говорит... Да ладно, прелюбодействие, пусть деньги только носит. Я говорю, видите, какие мы все разные, да? Так вот, что я хочу сказать. Ну, если это не избиение вифлеемских младенцев насмерть, да? Если это не к травме ведет, ну, первое, что я сказал бы, надо подумать, ну, вдруг где-то мы что-то делаем такое, что провоцируем, но даже не догадываемся, что мы его провоцируем все-таки на эти поступки, да? Но если мы не провоцируем, а он вот такой, ну вот просто, знаете, родился и вырос в семье, где отец это делал с матерью всегда. Он прошел, так как сказать, видеошколу, такой видеоурок, да, жизненный, и тут теперь продолжает традицию семейную у себя. То я вам должен так сказать. Конечно, если это не смертельно, если это не там с какими-то последствиями, да, ну, я бы не советовал разводиться. Не советовал бы. Тем более, если мы верующие, мы собираемся кого-то спасать. Ну, давайте попробуем. Не поставим крест на этом муже или на этой жене, а попробуем спасти. Ну, давайте все, как говорится, ресурсы подключим. Начнем думать, начнем молиться, начнем делиться, начнем искать ответ. Да, что, как сделать, что не так, может быть, делаю. Может, у кого-то получилось. А ну, давайте делитесь опытами. А ну, давайте применяйте, молитесь, наблюдайте, делайте выводы, опять делитесь выводами, да. Сражайтесь за человека. А вдруг спасете мужа или жену? Кстати, хочу сказать, если вы в такой ситуации сумеете вот так себя поставить и сражаться за этого неверующего пьяницу, который там матерится, ну, иногда дерется, да, там, может, еще что-то такое, неряшливый, еще что-то. Но если удастся его спасти и поменять, и влюбить в себя, чтобы он прекратил этим заниматься, я вам скажу, награда ваша велика. А опыт какой будет великий. Я вам скажу, что вы поможете и другим людям в подобной ситуации, исходя из собственного опыта, причем победного. Ваше слово будет иметь гораздо больший вес, чем того, кто развелся, а потом, ну, говорит кому-то, как надо себя вести, но сам развелся или сама развелась. Но если это действительно избиение садистки, если действительно, ну, жизнь уже такая, что, как говорится, и жить не хочется, да? Я почему так говорю, я понимаю, что мы же разные люди, у кого-то кто-то продолжает жить, а кто-то говорит, я не могу. Я как бы говорю для всяких категорий слушателей, людей, да? Если действительно это уже связано с увечьями, сотрясением мозга, или уж, как говорится, что можно иногда попасть под руку и вообще, как говорится, сгинуть с этой земли. Я говорю свою точку зрения. Вы можете развестись. Но если это действительно до него не доходит, вы все сделали, чтобы не давать повод, вы его любите, вы заботитесь и не даете повода, а он вот такой... Ну, я вам должен сказать, что это тоже уже, как вам сказать, это уже не любовь. Вы его можете любить, но с его стороны это уже просто ненависть. Я думаю, что Бог вас не осудит вот именно в такой ситуации. Это я говорю, я думаю, а не говорю, так Господь говорит. Я могу вас понять, и могу не осудить за развод. Хотя я говорю, варианты же могут быть и другие. Развод. А может и не развод? Извините, я поживу у мамы. Может, он задумается. Может, она задумается, если она там что-то вытворяет, какие-то фокусы, да? Я это к тому вам говорю, что все-таки, ну, развод это уже, как говорится, все рвется, да? А может, на время, как говорится, без развода, на время разделиться, пожить, подумать, чтобы было тому же мужу, который пьет, чтобы было о чем подумать. Ну, я имею в виду, жены нет, никто не стирает, никто не гладит. В жилище бардак, свинарник или берлога медвежья, или помойка уже. Приходишь домой, даже поругаться не с кем, а вдруг, я уже говорю, а вдруг заскучает. Кто-то скажет, ну хорошо, заскучает, так что бросится в объятия. Я говорю, ни в коем случае. Если заскучает и начнет говорить, возвращайся, я не буду. Его надо поставить перед фактом, в объятия ни в коем случае не бросаться. Дать понять, что хорошо, но условия. Один раз повторишь, я второй раз не вернусь. Я опять это не говорю, знаете, иногда надо, не говорю как золотое правило. Я это говорю как вариант, один из вариантов. Вот именно когда, вот жена говорит, уйду, уйду, а не уходит. А муж смотрит, все угрожало уйти, а не уходит. Значит, я хороший, значит, я не такой плохой. Он продолжает измываться, издеваться, пить. Вот если ушла, вы поняли, я не о разводе говорю. А дать понять, что я на это не согласна. Заметьте, я говорю, терпение вырабатывать надо, злиться нельзя. И без злобы, когда ситуация безвыходна, без развода можно, как говорится, на время и уйти. Я не имею в виду к другому мужчине или мужу к другой женщине. Я имею в виду к родителям. Или к знакомым, которые с пониманием отнесутся. И если он задумается, то поставить перед фактом. Чтобы он понимал, что у меня слово с делом не расходится. Я ушла, но я люблю тебя. Я тебе подобного не делала, что ты мне вытворял, да? Но я могу вернуться, но это не значит, что ты будешь надо мной измываться продолжать. Я иногда такие советы даю. Он просит вернуться. Хорошо, говорю, вернись. Посади его за стол. Если он просит, ты победительница уже. Посади за стол и скажи, возьми бумажку и ручку. Зачем? Письмо напишу сейчас одно. Расписочку. Что если я еще раз тебя пошлю в баню и дальше? Если я подниму на тебя руку, то ты будешь иметь законное право от меня уйти, и потом я не буду даже на тебя с претензией. Пиши, пиши, дорогой голубчик. Я тебя люблю и даю тебе шанс. А ты напиши. И дай мне эту бумагу. Написал? Распишись, дай мне. Это не для суда. Начнет шуметь, сказать, тебе бумагу дать? Почитать письмо одно. Одного интеллигентного мужчины или нет? Так вот, а если уже что? Вот письмо, вот твои слова, вот ты и отвечаешь. Если это действительно уже не умагату, а он, как говорится, какой был, такой остается, да, имеем право на развод. Имеем. Но уж, как говорится в Библии, да, если мы инициаторы развода, да, ну, что было по Писанию, что было все это, не то, что вам... У вас был мужчина, но вы искали развода, да, чтобы не было повода и не было разговоров. Да, вы можете развестись, но, как говорит нам Писание, тогда уже лучше оставаться так и дальше. Я не буду говорить, это не вопрос, который Галя задает, там еще варианты какие есть, это уже, как говорится, не касается данного вопроса, который задала Галя, да? Что лучше не разводиться? Но может, если это, почему я говорю лучше, или, а не говорю так категорично, нет, нельзя. Ну, вы поймите правильно, во-первых, я не имею права вот так говорить, знаете, вот нет, нельзя, вот пусть тебя убьет, а ты будь верная, ты там это. Ну, тоже, я говорю, надо иметь здравую голову на плечах, да. Но если это кончится увечьем, зачем тогда такая любовь? Да, можно и развестись. В таком именно случае. Если уже гуляет, как говорится, на всю Ивановскую, ну да, это законное право. И даже, я говорю, кто-то говорит, а я бы не развелась. Я говорю, ну, завтра он прихватит ВИЧ-инфекцию. Я уж не говорю, что если там венерическую болезнь такую попроще, типа сифилиса, да, и вас наградит, вы поймете тогда еще и такой вариант, да. Ну, я говорю, что прелюбодеяние, это прелюбодеяние, это уже, будем говорить, как будто бы уже законное основание для развода. Но это, будем так говорить, описывается, ну, причина, по которой можно развестись, но не говорится, что так надо делать. Так что, я думаю, Галя, ты поняла ответ на свой вопрос. Думаю, что я более-менее, как получилось, более-менее внятно постарался тебе ответить. Ну, и не только тебе, наверное, и другим, потому что и первый вопрос, и второй довольно жизненный, да. И, наверное, многие из нас с подобными ситуациями встречались, сталкивались, и не раз, наверное, такие же вопросы возникали. А зачем мне это все надо? А можно ли? Да когда же это все кончится, да? Так вот, я говорю, надо вникать в истину, да. Думаю, что вопросы были жизненные, и каждый из вас тоже что-то мог для себя извлечь полезного. На этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Пусть Бог благословит вас мудростью в жизни, да, чтобы мы слышали голос Божий, не фанатично подходили к исследованию Писания, чтобы на всякие моменты из Писания обращали внимание, да и понимали, что Библия достаточно гармоничная. Там нет противоречия, там есть мудрость и здравомыслие. И всякий стих, всякое слово, которое затрагивает ту же самую тему, может быть в другом ракурсе, под другим углом, да, я говорю, это тоже истина. И чтобы нам жить по истине, это не значит, вот этот стих мне подходит, я беру его на вооружение и поступаю по истине. А есть и другой, и третий, и пятый, и десятый стихи, которые тоже говорят по этому вопросу, но немножко по-другому. Поэтому надо найти взаимосвязь между этими стихами, понять гармонию этих стихов и не творить глупостей. Мы верующие, мы должны быть мудрыми, мы должны быть рассудителями, не должно быть никакого фанатизма. Мы должны со всех сторон рассудить по любому вопросу, который нас тревожит сегодня или, может быть, будет тревожить завтра. Всего хорошего. До следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами. Всего хорошего.